Мамин сибиряк Дмитрий Наркисович. Первая корреспонденция. Дело происходило 25 лет назад в захолустнейшем уральском городке Зе, составляющем центр Большого горно-заводского округа. Благодаря последнему обстоятельству в нем жила пропасть служивого народа: управителей, смотрителей, надзирателей, бухгалтеров, письмоводителей, помощников их, наконец, просто писцов. Вся эта армия прилежно, как трудолюбивые пчелы, кормились около жирного казенного пирога, получая жалование, правда очень мизерное, беря взятки, иногда очень крупные, а главное, систематически обкрадывая казну железом, углем, кожами, салом, маслом и тому подобное. В общем, этот правильно организованный грабеж, в котором все взаимно поддерживали друг друга, руководя неопытными и обеляя чересчур взорвавшихся, давал такие головокружительные цифры, что каменные дома с роскошной обстановкой росли как грибы. Вчерашняя едва грамотная ничтожность мановением волшебного жезла превращалась в важную персону, перед которой кланялись и заискивали, потому что персона эта сумела весьма ловко урвать заманчивый кусочек. Жажда легкой и безнаказанной наживы насчет казенных миллионов была здесь злом историческим, сложившимся в течение целого столетия. Как всякая хроническая болезнь, оно не проявлялось особенно резкими симптомами. Воровать привыкли все от мала до велика и воровали со спокойным сердцем и чистой душою, слыша об этом рассказы с колыбели и воспитываясь в жизнерадостных чувствах от созерцания грандиозных амбаров со всяким казенным добром, незаметно расходящимся по карманам хищной стаи. Едва ли нужно говорить, что раскаты реформ, открывших новую эру для России, почти не доходили до Зе. Болото мирно спало крепчайшим умственным сном. Правда, кое-кто баловался литературою, выписывая «Сын Отечества» или «Воскресный досуг». Но это больше для потехи над карикатурами и послеобеденного чтения ужасных романов. И вот среди этого безмятежного царства разорвалась бомба. В городе Зе было училище, нечто среднее между общеобразовательной и технической школой. Это училище единственное на весь горнозаводский округ, пространством в десятки тысяч квадратных верст, занималось специальной поставкой всей той своры письменного люда, который придумывал чертежи и планы фабрикам и машинам, вел табели рабочим, подводил дутые итоги в двойной бухгалтерии, писал рапорты и отношения и устраивал свои делишки. Заведовал училищем смотритель, гроза и ужас не только мальчуганов, но и родителей их, трепетавших при одной мысли навлечь на себя гнев жестокого и неумолимого педагога. Еще не так давно, всего за 5-6 лет до начала нашего рассказа, единственной карательной мерой туземной педагогии считалась одна палка, которую с истинно артистическим искусством действовал властный и почти независимый Иван Иванович Благовещенский. Личность эта заслуживает того, чтобы сказать о ней 2-3 слова. Не окончивший курс, окажется, в Казанском университете, Иван Иванович был назначен смотрителем Зенского училища. Маленький, тощенький, белобрысенький и подслеповатый, в очках и с длинной шевелюрой, при встречах он производил самое незавидное впечатление бурсачка за нерадение уволенного в архиерейский хор. Голосок у него был тоненький тенор, часто срывавшийся на визгливые ноты. Преподавал он русскую грамматику и географию. Классификация предметов в Зенском училище была оригинальная. Например, вместо русского языка полагалась одна грамматика, которая проходилась по сухому учебнику Иванова. В других науках какая-то самовластная рука, начертавшая программу училища, тоже начудила порядочно. Иван Иванович почему-то считал себя знатоком грамматики, да, кстати, уж и географии, и все признавали его за великого доку в избранных им предметах. Не успеет, бывало, Иван Иванович показаться на площади перед училищем, а в классах уже слышен полет мухи или поскребывание шальной мыши, забежавшей в храм науки.